«Труп?» — одними губами спросил я у Даны, гладя Хельгу по голове. «Оттащила вон в те кусты!» — также беззвучно просимофорила чернокудрая красавица. «И волков тоже, обоих».
«Кого тоже?»
— навострила уши моя дочь. «Волка. Центурион, Ребекка и конь вашего Седрика погнались за волком. А то шастают здесь всякие. Потом чего из гардероба на берегу не досчитаешься. У меня раз так на пляже бюстгальтер украли. И еще полотенце с розочками».
«А-а-а!»
— безмятежно покивала Хельга. По ее лицу было видно, что история ее не особо волновала.
«Так мы что, едем в замок? Я, правда, уже очень-очень проголодалась».
Мы дождались возвращения наших лошадей. Судя по тому, как старательно жеребцы вытирали копыта о траву, волка они все-таки догнали. Ребекка круглыми глазами невинно уставилась на меня, словно бы все, что произошло у озера, было без нее и вне ее участия, даже как пассивного свидетеля. Хельга, оторвавшись от меня, кинулась ей на шею. Суду все ясно. Девочка полезла купаться, оборотень появился на берегу, и эта белогривая предательница попросту сбежала, не дожидаясь худшего.
«Да», — согласился я.
«Ее можно понять», — продолжила Дана. «Три волка и оборотень, а лошади по природе своей пугливые существа. Не надо ее ругать».
Я молча кивнул. Ругать, не ругать, а поговорить обо всем этом, конечно же, стоило. Но не здесь и не прямо сейчас. Это тоже верно. Мы взгромоздились в седло, и вдохновленные победой кони меньше чем за час доставили нас к замку Кость. Подъезжали, разумеется, тоже по той дальней окружной дороге, потому что по главной расходились несолоно хлебавшие потенциальные женихи моей блондинки. Интересно, что же такого наплел им дядя Эдик, что они так легко отказались от всех своих матримониальных планов? О, блеклое небо севера! Если б я тогда только знал! Замок встретил нас подозрительной тишиной. Так бывает, когда любимая кошка ни с того ни с сего нагадит вам в тапки, а потом прячется где-нибудь в труднодоступном месте. И тишина! Воины на стенах отводили глаза. Стражники у ворот приветствовали мое возвращение молчаливым поклоном и ярко полыхающими щеками. Ни одна служанка не выбежала встречать общую любимицу Хельгу, даже толстая кухарка. Да что она! Вечно открытое окошко леди Мелиссы в гостевой башне было наглухо задернуто грубым подобием занавески. И главное, все молчат.
«Па, в наше отсутствие кто-то умер?»
«Вряд ли», — не поверил я. «Тогда бы нас встречали траурными флагами или песнями и плясками».
«Это если бы скопытилась та любвеобильная бабулька?»
— догадалась моя умная дочь, и я утвердительно кивнул. Мы слезли с седел друг за дружкой, приученные кони сами направились к себе в стойло. Я подозвал и отправил вслед за ними помощника-конюха расседлать, протереть спины, напоить и накормить наших скакунов. Попросив Хельгу переодеться к завтраку, я с Даной направился в обеденный зал. Седрик сидел там в полном одиночестве и пил вино кружками, как воду. Добрая половина помещения теперь была заставлена мешками, сундуками, узлами, свертками, бочонками и кувшинами. Полагаю, что это скромные подарки отцу невесты.
«Сир? Леди Дана? А где миледи Хельга?»
«Он всегда так выражается?»
«Да». «Для разнообразия хотя бы я постарался говорить в утвердительной форме. Хельга у себя. Скоро присоединится к нам». «Вам налить, леди?» Седрик щедрой рукой плеснул вина из глиняного кувшина, протягивая кубок Дампир.
«Благодарю. А теперь не подскажете ли нам, что, собственно, тут произошло?»
«Где?»
«Ну, здесь, в замке, в наше отсутствие».
«Леди!» — укоризненно вздохнул старый воин. «Вы полагаете, что я могу говорить о таких вещах без разрешения своего господина?» «Я разрешаю. Говорите».
«Вы уверены, сир?»
Недобро сощурился он. «Да».
«Даже если дело касается вашей родни?»
«Ради бога, нам нечего скрывать. А вот эта информация несколько устарела. Теперь уже есть что?» Раздался сзади наигранно бодрый голос бывшего бога.
Я подчеркнуто медленно обернулся. Зажмурился. Протер глаза. Снова зажмурился и только потом уточнил.
«Ты теперь все время будешь ходить в женском платье».
«Должна признаться, ему идет», — заступилась наша чернокудрая гостья.
«Приятно»,
— с гордостью улыбнулся Эд, поворачиваясь то тем, то другим боком и старательно втягивая живот.
«Голубое меня не полнит?»
«Что?» — кротко переспросил я.
«Он спрашивает, голубое его не полнит?» — наконец оторвался от кружки добросердечный Седрик. «Что-нибудь еще подсказать?»
Я, честно говоря, даже уже и не знал, что им всем ответить. Достали они меня. Причем все. Нет. Ну, быть может, не так уж, чтоб совсем все, но достали. Это не часто бывает. Я по натуре скорее терпеливый человек, но, сами понимаете, до определенной грани. А за последнее время мне и так досталось сверх крыши. Помните, мои друзья дрались, в мой дом ворвались спецназовцы, мы бежали в замок Кость. Я провел чудесную ночь в психушке местного назначения, потом гонялся за блудной дочерью на озеро, любовался толпой женихов, бился с оборотнями, вернулся в родные пенаты. Не скучно ведь, правда? Так вот он тут под финал нарисовался, не сотрешь. Милейшей души дядя Эдик, в одном из платьев Хельги в длинноволосом парике, убранном под жемчужную сетку, красующийся перед нами как распоследний трансвестит с околорежиссерской тусовки Каннского кинофестиваля. Цензурных слов нет. «Эд, будет лучше, если ты сам мне все расскажешь.
Что именно?»
«Все». В обеденной зале сразу стало тихо. Седрик поперхнулся вином. Дана зажала уши. Эд вытаращил глаза по 5 копеек царской чеканки медью. Я редко повышал голос. Но, видимо, именно поэтому оно сработало.
«Что ты сказал женихам?»
«Почти ничего. Я к ним вышел».
«И все». И дальше можно было бы ничего не объяснять. Я вполне себе это представил. Но мне все равно безжалостно объяснили. Сначала он, бог Эд, дядя Эдик, в охотничьем костюме потребовал, чтобы все, абсолютно все находящиеся в замке люди, вышли на стены и во двор. Ему нужна была так называемая поддержка коллектива, иными словами, круговая порука. Потом, под прикрытием лучников, Эд торжественно поприветствовал всю толпу женихов у ворот без объяснений назвав их скотами и недоносками, которых близко нельзя подпустить к столь дивному, нежному и прекрасному розовому бутону, как миледи Хельга. Сказать, что на нас обиделись, это ничего не сказать. Трое баронов тут же объявили нам непримиримую войну на уничтожение. Один из рыцарей в знак протеста отрубил себе палец, другой дал обет не есть, а третий, самый умный, стал кидаться в высокостоящего Эда своим оружием и даже доспехами. Разумеется, ни одна металлическая деталь до бывшего бога не долетела, зато сам рыцарь остался практически голым. Кстати, многим это понравилось. Когда обстановка накалилась по максимуму, и народ внизу уже начал заключать против нас кратковременные военные союзы, Эд быстренько сбегал переодеться и появился перед публикой снова, теперь уже в сценическом образе дочери лорда Белхорста. Женихи так и замерли обалдевшими столбами, ибо этот гад сунул себе под платье два вилка капусты средней величины. Такого впечатляющего бюста не было даже у нашей кухарки. Как его вперед не перетягивало до падения со стены клювом вниз, ума не приложу. Но, короче, очаровав народ пышными формами, бывший бог, пошлейше вертя бедрами, ангельским голоском попросил у всех прощения за слова предыдущего оратора, посетовал на скуку девичьей жизни и пообещал, что непременно выйдет замуж за самого достойного, даже вопреки воле папеньки. Меня, то есть. А до того, как она определится с выбором, ай-яй-яй, здесь же все сплошь герои, красавцы и лапушки. Добродетельные женихи могли бы просто занести свои подарки во внутренний двор, дабы она оценила не только их значимость, но и широту души безвозмездных дарителей. Полчаса спустя все маломальски ценное, что было у присутствующих, перекочевало в нашу собственность за надежные стены замка. Окрыленные надеждами, дебилы обещали прийти за ответом через 3 дня.
«Видишь, как я изящно выкрутился?»
Гордо похвалил сам себя Эд.
«У нас 3 дня безмятежного покоя, гора продуктов и богатств, и главное, мы всегда можем сказать, что миледи Хельга украдена злым драконом, отправив всех желающих искать ее куда-нибудь подальше за грани. Я умница?»
«А вы спрашивали, почему я пью, сир?» Флегматично подмигнул мне старина Седрик. «Когда обман раскроется, нас ведь всех за это убьют, правда?»
«Не факт!» — пылко парировал дядя Эдик. «Во-первых, может и не раскроется. Во-вторых, может и не убьют, а так поколотят. В-третьих, в конце концов, это ведь будет не завтра».
«Не знаю, что удержало меня от жгучего желания дать ему скамьей по башке. Наверное, только вес самой скамьи и то, что на ней сидели Седрик и Дана». Молчание затянулось. Все выжидательно смотрели в мою сторону. «Ну что ж, чего еще у нас хорошего?» Обхватив голову руками, спросил я.
«Это был риторический вопрос».
«Вы угадали, Седрик. Честно говоря, мне очень не хочется слышать ответ».
«Тогда мне промолчать, сир?»
Я закрыл глаза, тихо подвывая в потолок.
«Он намекает на то, что белый карлик сбежал», — прихлебывая из кубка, сдал Эд. «Предупреждаю сразу, я ни в чем не виноват».
«Можно подумать, это не вы приказали всем охранникам собраться во внутреннем дворе, а?»
«Я попросил собраться всех, способных держать оружие, чтобы избежать прорыва этой озабоченной мужской массы в наш замок».
«И на кого же они все-таки озаботились?» продолжал подначивать Седрик.
«Ставр, угомони этого болтливого старикана!» — вспыхнул дядя Эдик, задирая подол и перешагивая через лавку. «Я был в образе! Нужно было показать всем, что у лорда Белхорста из клана Белого Волка действительно есть дочь, что она весьма не дурна, пользуется популярностью и за ее руку стоит побороться».
«Ты снял охрану с пленника», — тихо пробормотал я.
«Да, мне было нужно, чтобы они все видели как можно большее количество воинов на стенах и во дворе. Ты же понимаешь, если бароны узнают, как мал наш гарнизон, мы будем просто не вылезать из осад».
В его словах была определенная логика. С этим не поспоришь. Замок, охраняемый от силы дюжиной воинов, всегда является лакомой добычей для алчных соседей. Однако карлик сбежал. Скоро все вокруг будут в курсе нашей численности, состояния стен, количества лошадей и всего прочего, резюмировал я, жестом пресекая попытки Эда увидеть и светлую сторону в бегстве цверга. То, что теперь мы можем сэкономить на его кормлении, и у нас есть свободная темница в подвале, вряд ли компенсирует весь вред, который он способен причинить. «Замок обыскали?»
«Да»,
— неохотно кивнул бывший бог.
«Но никого не нашли. Должен признать, что в общей суматохе с пропуском по одному, выгрузкой подарков и письменными заверениями в самых горячих чувствах к миледи Хельге мы... Короче, он мог 100 раз ускользнуть незамеченным».
«А мог и остаться в замке», — пробормотал я, чувствуя предательский холодок от затылка вниз по шее. Дампир молча встала из-за стола, сняла один из боевых кинжалов со стены и быстро развернулась на выход. Впрочем, далеко идти ей не пришлось. В дверях показалась моя дочь с младенцем на руках. Безмолвно вытаращились мы все.
«Привет!»
Чуть застенчиво улыбнулась она, явно не зная, с чего начать.
«Пап, тут такое дело! Вот эта белая обезьянка сейчас пыталась меня задушить. Так смешно и щекотно! Можно я ее оставлю себе?»
«Кого?»
«Вот ее, Марту!»
«Это он?»
«Да, ну, я не заглядывала ему в штанишки. Мальчик, значит. А если я его переименую в Артурика, можно оставить? Будет жить в моей комнате. Ящик с песком я ему поставлю, ест вроде немного и рычит так потешно».
Я поманил ее пальцем. Белый цверк лежал намертво умотанный в 2 полотенца, с куском копченой колбасы в зубах и отрешенно-философским взглядом. Видимо, отлично понимал, что за побег и покушение срок только добавят, а потому утешался хотя бы за кусоном. «Ну?»
«Раз пленник пойман, то, полагаю, все незаслуженные обвинения с меня сняты?»
Мгновенно выкрутился кудрявый бог, поднимая кубок вина в знак полной амнистии. Седрик церемонно чокнулся с ним. Дана, ни у кого не спрашивая разрешения, обняла Хельгу, осторожно взяла у нее из рук спеленатого десигуаля и, положив на пустое блюдо, запустила по столу ко мне. Я взял нож и вилку. Карлик выпучил глаза, едва не подавившись колбасой. «Итак...»
«Я ее не душил»,
— выплюнув непрожеванный кусок, твердо заявил цверк.
«Я всего лишь хотел подарить ей жемчужное ожерелье и поэтому пытался измерить пальцами окружность шеи. Миледи же сама сказала, что ей было чуточку щекотно».
«Па...» «Он разговаривает!» — едва не подпрыгнула Хельга. «Мое! Отдайте мне эту зверюшку! Я еще с детского сада мечтала о говорящей обезьянке!»
«Лапка! Это не обезьянка! Это белый цверк, опаснейшее существо! Разумная тварь из-за граней, не имеющая ни совести, ни чести! Они ненавидят людей!»
«Обезьянка!» — вспыхнул проснувшийся Десигуаль.
Но я не отреагировал.
«Хельгочка, послушай папу!» — весомо добавил Эд. «Сколько раз она назвала меня обезьянкой? Я думал, что ослышался!»
«Да бросьте вы! Он не опасный, он прикольный! Если я его в школу на урок биологии возьму, знаете, что будет? Да наша классная утопится от зависти!»
«Обезьянка, значит? Ну-ну!»
«Нет, ни в какую школу ты его не потащишь. Он цверк, враг всем нам. Знаешь, что он сделал с нашим колодцем?»
«Не кричи на моего Артурика! Видишь, он тебя боится!»
«Его зовут Десигуаль», — чуть понизил тон я.
«Пап, ты шутишь?»
— не поверила Хельга.
«Папа не шутит!»
— сказали мы с карликом.
«Но Десигуаль — это крутая испанская фирма. Они шьют верхнюю одежду, дорогую и клевую».
«Требую подробностей!»
— разом завелся белый цверк.
«Кто это там зарабатывает на моем имени и почему я не при делах? Адреса, контакты, цены, модели, бизнес-план развития, перспективы и все такое прочее!»
Затянувшийся диалог вынужденно прервал Мэтью, доложив, что к стенам замка движется мертвяк с белым флагом. А вот это уже куда интереснее какого-то занюханного карлика. Седрик, поможете моей дочери соорудить ошейник и поводок для ее обезьянки?
Я цвет!
Может, лучше сразу цепь, сир? Разумно предположил старый воин, и все с ним согласились. Даже Десигуаль. Он счел, что ходить в оковах более почетно, чем бегать на собачьем поводке. Дампир шепотом пообещала мне, что пояснит девочке, как следует обращаться с северным карликом. Ну, что, конечно, проще сразу пристрелить, гулять с крокодилом куда безопаснее, но раз уж так получилось, то... В общем, они ушли вчетвером искать замкового кузнеца, а мы с Эдом отправились через двор на стену разобраться с необычным парламентером. Кто его послал, гадать не приходилось. Мертвяк хоть и медленный, но надежный почтальон. Сам не скажет ни слова, но пакет или конверт передаст. Так и оказалось. Один из моих людей вышел к нему навстречу и получил свернутый в трубочку лист бумаги, адресованный лорду Белхорсту из клана Белого Волка в замке Кость, после чего мертвый посланник упал и, если можно так выразиться, умер уже окончательно. Видимо, его конкретно запрограммировали на выполнение лишь этой задачи и ничего больше. Труп мертвяка быстро рассыпался в пепел. Тоже следствие черных заклинаний. Несколько минут спустя я уже читал первое письмо. «Друже, нафига тебе великие проблемы? Ты же знаешь, что я не отступаю, предки не научили. Запомни свой страх. Я с тобой воюю». «Что за хренотень шизофреническая?» Не понял я, протягивая свиток дяде Эдику. Северный бог дважды перечел написанное, поискал ключевые слова, поиграл сменой букв на предмет тайного шифрования, понюхал бумагу, посмотрел ее на просвет и тоже признал: «Хрень!
как будто я писал, но не здесь, а в том мире».
«Лорд Белхорст», — подбежал ко мне один из лучников, — «дозорные говорят, там на дороге еще мертвяки».
«Нападение?» — собрался я, с каким-то нездоровым азартом хватаясь за рукоять меча.
«Не похоже, идут гуськом один за другим, вроде даже не вооружены. Может, тоже несут послание?»
Мы с Эдом уставились друг на друга, как два барана на мосту. «Он что, издевается?» «Я имею в виду некроманта. Мы взорвали его лабораторию, поймали его шпиона, разрушили его планы в моем мире, а он решил нас за это письмами атаковать». «Пусть подойдут поближе к воротам», — приказал я. «Послание забирать через калиточку. Пеплом пусть рассыпаются там же, потом сметем в ведерко и где-нибудь закопаем».
«Думаешь, опять от него?»
«Нет, конечно. Это просто кто-то запустил по округе спам-рассылку и подрядил на это дело мертвяков. Теперь забодаемся почтовый ящик чистить».
«Издеваешься?»
«А ты?» Эд помотал головой, типа, ни в одном глазу, и, дождавшись, пока я отвернусь, показал мне язык. Думал, я не вижу. «Угу». У ближайшего стражника был надраенный нагрудник, так что, не оборачиваясь, я показал родственнику кулак и пошел к воротам. Письма передавали мне из рук в руки по одному. Сначала я читал вслух, потом понял, что дурею, и, более не пытаясь искать в каждой строчке логику, просто отдал чтение на усмотрение Эда. У него были хорошие актерские способности, и он не слишком вдумывался в текст. Тем более, что большинство писем были короткие, как СМС.
«Сам решай. Я буду молчать и смотреть на заезды. Я не издеваюсь, это факт. Делай, что хочешь. Может, решим все миром? Плюнем на эмоции и дальше будем двигаться вдвоем?
Я с тобой воевать буду. Твое кидалово не пройдет».
«Что ты молчишь?»
«Я люблю тебя, как мужчину и человека!»
«Я подвожу черту, у нас больше нет отношений!»
«Я всем докажу, какой ты подонок!»
«Друже, я люблю тебя!» «Почему ты молчишь? Ответь хоть что-нибудь!»
«Может, что-то скажешь? Ты опять молчишь?»
Письма кончились. Мы с Эдом боялись смотреть в глаза друг другу и просто не знали, с чего начать. Текст был такой... Ну, вы понимаете, что любая моя попытка доказать даже самому себе, что с этим типом у меня ничего не было, объявлялась бы провальной априори. Кто он? Почему он со мной так? Что у него вообще с головой? «Самое страшное — это псих», — тихо вздохнул я. «Никогда не знаешь, чего он выкинет, пользуясь недееспособностью и справкой».
«Уж мне-то можешь не объяснять»,
— также сдержанно откликнулся бывший бог.
«Знаю не понаслышке, но ты точно уверен, что вы с ним никогда...»
«Никогда».
«И даже не...»
«И даже не встречались ни разу».
«Тогда эту писанину следует уничтожить, пока Хельга не увидела. Нет, я-то тебе верю. А вот у нее натура впечатлительная. Хочешь, я это съем?»
«Лишний фанатизм, но спасибо. Давай просто сожжем где-нибудь. Эй! Подайте нам факел!» Мне быстро принесли огня, и мы, спрятавшись в угол, как два курящих школьника, быстренько устроили маленькое аутодафе странным письмам от неадекватного адресата. Растоптав тлеющий пепел, Эд развернулся ко мне.
«Что будем делать?»
«Ждать. Осады, внезапной атаки, бомбардировки, нападения со всех сторон, подкопов, диверсий, всего и всякого». Сам, в общем, знаешь.
Ясно. Как всегда, ничего интересного.
А что бы предложил ты?
Пойти за грани еще раз, в его логово, где он, надеюсь, уже навел порядок. Поверь, вот такого безумного шага он точно от нас не ждет.
Я задумался. В словах бывшего жителя Асгарда была своя логика. Да и кто поймет образ мыслей сумасшедшего, кроме другого сумасшедшего? Если тот, кто называет себя некромантом, сейчас так занят написанием ярких и образных писем в мой адрес, то, возможно, он действительно не очень смотрит за входной дверью. Вылазка может быть успешной. Дорогу мы знаем. Если пойдем вдвоем, то вполне обернемся туда-сюда до заката. В крайнем случае заночуем в лесу или в какой-нибудь из близлежащих деревенек. Не в первый раз.
Уговорил.
А я тебя уговаривал? Я вроде всего лишь предложил.
Эд, не занудствуй. Поговори лучше с нашими лошадьми. Готовы ли они прямо сейчас пробежаться в закордонье?
Задница Фенрирова! А почему вы постоянно должны у них спрашивать?
Потому что это разумные, говорящие и свободомыслящие существа, напомнил я. Скажи спасибо, что они еще книг о диктатуре человека не пишут и интервью не дают. Представляешь, что мог бы наговорить тот же Центурион, а выступи пару раз Ребекка на израильском телевидении?
Не говори так о моей красавице. Она любит меня, а я ее.
Вот именно эти слова. Общество защиты животных от всякого рода насилия могло бы истолковать весьма превратно. Бывший бог уставился на меня, возмущенно пытаясь выговорить хоть слово.
«Что?
Ты же меня подкалывал намеками после чтения тех дурацких писем. Все, дуй на конюшню, а мне нужно кое-что проверить». Эд кинулся было на меня с кулаками, но опомнился. Как-то особенно витиевато выругался на древнескандинавском и, резко развернувшись, ушел в указанном мной направлении. Я уточнил у дозорных, не появились ли новые мертвяки. Получил ответ, что нет, но парни бдят, и только после этого вернулся во внутренние покои замка. Идея была очень проста. Покуда все заняты, тихонько пройти к фреске в коридоре и попробовать вернуться в наш мир. Ну, не сидят же все эти командос из Белого комитета в моей квартире, организовав засаду в спальне. Это уже как-то чрезмерно комично даже для них, а они любят быть серьезными. Собственно, как и любая властная структура, претендующая на некую обособленность и элитарность перед российским законодательством. На миг в мою голову забежала позорная мыслишка о том, что служить такой организации не стоило. Можно было встать в позу и уйти, плюнув на все. Пусть сами разбираются. Пусть эта волна тварей из-за граней хлынет в мир, и, быть может, тогда они поймут, как были важны и необходимы мы, граничары. Но кого я обманываю? Мы сражаемся, живем и умираем, не ради Белого комитета и даже не ради матушки России. Мы просто защищаем людей. Никому неизвестных крестьян, ремесленников, воинов, детей, женщин и стариков. В диком средневековье неизвестного мира одном из сотен тысяч отражений нашей земной истории. И если так сложилось, что никто не делает этого, кроме нас, значит... Не люблю патетики, пробормотал я, подходя к старой фреске. Но иногда без высоких слов тоже никуда. Если приходится отправляться туда, куда не очень хочешь, лучше найти благопристойную причину.
У меня есть причина? Пожалуй, да. Надо срочно снять ставки в двух аукционах и выставить новым лотом топор с рукоятью из слоновой кости. Тогда вперед! Я с разбегу шагнул в стену, чтобы в случае малейшей опасности также на скорости развернуться обратно. Собственно, так я и сделал. Ворвался в свою спальню и тут же прыгнул обратно в замок. Вроде бы все прошло удачно. Во второй раз я уже не спешил, хотя и был очень осторожен. Но в комнате никого не было. Как никого не было и в квартире. Даже выбитая дверь аккуратно, хоть и наспех, была возвращена в железную раму и заперта снаружи. Кроме унесенного ноутбука и перерытых документов, ничего так уж явно не свидетельствовало о том, что нас совсем недавно брали штурмом. Я проверил все и почти сразу обнаружил на кухонном столе лист бумаги с телефонным номером. Мой сотовый оставался в кармане пиджака на стуле. Проверив входящее, я подумал, вернулся в спальню и, сев на пол, набрал указанные на листке цифры. После пятого гудка мне ответил уже знакомый женский голос. «Хорошо, что вы позвонили нам, Ставр. Надеюсь, в вашей квартире навели должный порядок?»
«В целом, да. Хотя мне почему-то не хочется говорить вам спасибо».
«Я вас понимаю». Ее голос чуть смягчился. «Возможно, мы действовали не совсем корректно, но ставки были слишком высоки. Ваш капитан шел прямым курсом под суд за подлог, обман, мошенничество со счетами организации, и только этот странный взрыв избавил его от тюрьмы. Вы меня слышите?»
«Да, я ее слышал. Просто не хотел верить услышанному. Наш капитан, человек, положивший жизнь на создание боеспособного корпуса граничар, обвиняется в тяжких финансовых преступлениях? Это не может быть правдой.
Мы думали всему виной его непонятное увлечение старыми языческими богами, но, увы, все зашло куда дальше, чем благотворительный сбор средств на открытие нового капища или памятника Перуну в Беловежской пуще. Вы наверняка не в курсе, какие средства якобы переводились на ваше имя, но это не телефонный разговор».
«Согласен. Признал я. Вот только говорить с вами, кроме как по телефону, я пока тоже не рискну».
«Вы обиделись на нас?»
Укоризненно вздохнула трубка.
«Нет, что вы! Я просто обожаю, когда спецназ врывается в мой дом, вяжет моих друзей и стреляет меня из короткоствольного АКМа. Такой кайф, правда?»
«Это досадное недоразумение».
«Угу. В моей стене 24 дырки от пуль. Хорошо, что я успел пригнуться от этого недоразумения».
«Ставр, вы не правы. Нам надо дружить. У нас общие проблемы и общий враг».
«Неужели? И кто же?»
«Капитан!»
Я открыл было рот, чтобы напомнить собеседнице крылатую фразу о мертвых либо хорошо, либо ничего, и осекся. «Да, мы с Хельгой собственными глазами видели полыхающую машину, но было ли в ней обугленное тело? Ведь не разорвало же его сразу на мелкие кусочки?» «Пожалуй, если очень-очень поднапрячься, я не поручусь, что сквозь огонь и дым видел горящий труп своего руководителя. А этот таинственный некромант, свободно вращающийся как в нашем мире, так и за гранями, имеющий фото Хельги и пишущий мне такие письма, словно бы мы с ним давно знакомы. Кто он? Почему так активно проявился сразу после смерти капитана? Я чувствовал, что какие-то кусочки пазла никак не хотят сходиться, а переставлять их снова и снова мне элементарно не хватало терпения. Граничаров, как все знают, учат несколько другому».
«Ваш капитан жив, и у нас есть все основания предполагать, что этот показательный взрыв был сделан с исключительно одной целью — убедить вас,
чем?
В том, что его больше нет. Мы разбираем это дело, и нам оно представляется очень непростым. Вы меня понимаете?
Да.
Нам нужно, чтобы вы с дочерью приехали для дачи показаний.
Нет.
Но...
Поздно. Я повесил трубку. Собственно, все, что мне было нужно знать, я уже выяснил. А пилить к черту на рога в центр не было ни сил, ни времени, ни желания. Если комитету от меня что-то надо, они меня сами найдут. Мне за ними бегать не резон. Тем более, что я не в том костюме. А гулять по нашим улицам или тормозить такси в средневековом платье с мечом на поясе все-таки как-то... Нет, лет в 20, ради бога. Но в 45 уже не тот коленкор. Люди хихикать будут. Сотовый зазвонил снова. Но я просто перевел его в беззвучный режим и отложил на тумбочку. Облезут. Главное, что дома все в порядке и можно возвращаться. Хотя нет. Надо проверить почту.